подготовка к уроку, Рабаш, том 3, страдание и радость. Страдание — это левая линия, то есть в то время, когда человек анализирует свои действия, происходят ли они путем истины ради отдачи, тогда он видит все свои недостатки, и это называется страдание, то есть больно ему от того, что он настолько слаб в отдаче. И тогда он видит истину, что он не способен сделать ничего с намерением ради отдачи, и нет никакого совета помочь ему выйти из его состояния, и он видит, что только Творец может помочь ему. И тогда у него есть место для молитвы, молиться Творцу из глубины сердца. А в то время, когда человек действует в Торе и заповедях, и тогда человеку нужно выполнять сказанное, служите Творцу в радости, тогда надо переходить в правую линию, которая называется совершенством. То есть необходимо радоваться, что есть у него хоть немножко возможность действовать в святости. Даже миг и хат в день – это считается великим делом. И даже самая малая вещь по количеству и по качеству, человек не может оценить, насколько это высоко, если он действует в святости, то есть в Торе и заповедях. И он должен благодарить Творца, который удостоил его тем, что дал ему мысль и желание, даже на самую малую вещь в святости. То есть он видит, что нет у него больших достоинств и важности, чем у других людей, а Творец удостоил его этим. И тогда такое состояние тоже обязывает его возносить благодарность Творцу, то есть возносить воспевание, песни и восхваление Творцу.
Это у нас является постоянной проблемой во всех наших состояниях, когда мы, находясь в нашем мире, не можем соединить эти две противоположности вместе. И физики, в квантовой физике тоже встречаются с этим явлением, еще не в точности именно с этим, что это противоположно волна и частица, они на самом деле-то и не противоположны, но они даже не понимают, почему это в один момент может происходить. И они пока еще не видят это явление, что она соединяется вместе и находится вместе в противоположных направлениях, как и в духовном, но они видят, по крайней мере, начало этого. И также у нас, только у нас это не на уровне материи, не живой, а на уровне мыслей, намерений и чувств, что является четвертой ступенью по отношению к материи. То есть не живая растительная животная, а человек — это уже разум и сердце. То есть чувство и мысль, сила разума. И нам эта дуальность дает большие проблемы. С одной стороны, я должен видеть истину. Истину я вижу своими глазами. Этот испорченный мир находится в кризисном состоянии. Я сам нахожусь в таком состоянии. Хорошо. С другой стороны, если я исправляю себя, мне нечего больше исправлять и нечего больше делать. Весь мир будет выглядеть и будет на самом деле исправленным. И я буду видеть так, поскольку каждый отрицает в своем недостатке только. Но что с того? Это пока еще не дуальность. Дуальность в том, что я, с одной стороны, должен повлиять на мир и беспокоиться о том, чтобы было все благо в отдаче всем. С другой стороны, я должен также понять, что я, по сути дела, должен отдавать. Это нужно для меня, а мир не нуждается в этом. И то, что я вижу только место своей работы. Как будто вроде бы мне устроили его и создали для меня. И так я должен все воспринимать. Как объясняет Бальсулам, может быть, найди, где это. В Ицхаке будет названо тебе семя, и поднимешь его в жертву. То есть две противоположные вещи. Это осуществилось, и сразу же ты должен его принести в жертву. Как такое возможно? И также мы должны видеть на нашем пути, что с одной стороны мы беспокоимся о какой-то хорошей отдаче внешней, которая происходит. Это главным образом по отношению к внешнему. А с другой стороны, у нас не о чем беспокоиться. Все находится в абсолютном покое, все исправлено. И нет в этом ничего. И здесь тоже. То, что он говорит нам в конце, что человек должен благодарить Творца даже за малое мгновение в своей жизни, что он удостоился какого-то контакта с Ним. Как это можно понять? Тоже просто. Если бы это мгновение, на самом деле, в этом мгновении он бы находился в контакте с Творцом, это было бы не мгновение. Он бы через это мгновение, через него проник бы в духовный мир вечный, где там мгновение или бесконечность является тем же самым. Нет мгновения. Поэтому благословить за одно мгновение, и если на самом деле могут уже благословить, уже находятся в конце исправления. Или, по крайней мере, на исправлении определенной ступени. Поэтому нам трудно, и это специально тоже, чтобы мы поднялись к чистой отдаче, нам трудно находиться в духовных состояниях. Согласиться с ними. Поэтому вся работа, которую советуют нам сделать каббалисты, это только в вере выше знания. Как бык под ярмо и осел под поклажу, всевозможные высказывания, говорящие о том, что ты должен принять духовные условия, хотя ты их и не понимаешь, но насколько ты привыкнешь, привычка станет второй натурой, свет постепенно будет влиять и выстроит тебе новый келим. И вследствие этого ты придешь постепенно к состоянию, когда все эти противоположности соединятся вместе. И когда они соединятся вместе, тогда ты прорвешься через них, когда, с одной стороны, они отдаляются, поскольку каждый больше своего товарища, и злое начало в нем больше, а с другой стороны, это злое начало не дает тебя, оно отдаляет тебя между другими и тобой, и эта дистанция, расстояние между желаниями остается, но в намерениях мы работаем над тем, чтобы они были как одно целое. И тогда мы приходим к состоянию, когда между каждым и другим расстояние бесконечное в желаниях, а в намерениях между каждым и другими находятся вместе точки намерения как одна. И там также находится Творец. И эта дуальность очень мешает. И вчера тоже на конгрессе я пытался объяснить это, что с одной стороны женщины должны подготовить большое желание для работы с мужчинами и быть уверенными, что в создании этого желания они приводят в действие весь мир мужчин, приводят в действие исправления. А с другой стороны, должны для того, чтобы это проделать, в отдаче, в правильном отношении, они должны также знать, что в тот момент, когда их желание будет правильным желанием, они почувствуют в этом желании, что все исправлено. И мужчины просто законченные праведники и не нуждаются ни в каком исправлении. И это тоже прямое противоположное. Было трудно это воспринять, но я хотел все-таки провести немного эту линию для них на семинаре. И что пишет об этом Бааль Сулам?
В 51-м послании каждое духовное понятие, там делаются две противоположных формы. Одна форма со стороны тела, другая форма со стороны души.
Желание получать и желание отдавать. Это называется желание получать тело, желание отдавать душа. И поэтому в человеке это превращается в две вещи, да?
И человек не способен со стороны его создания выяснить тело и душу. Это две темы. Но они силой Творца соединены воедино, в единый носитель. И поэтому тяжело ему духовное постижение, как две противоположности, когда невозможно их облачить в один носитель.
Это мы чувствуем иногда. Я просто разрываюсь на части, не знаю, что с собой делать. Где разум? Где сердце, чувства, мысли? Я не могу это все связать. Не могу я получить единую картину. Угу. Не могу сориентироваться в этом. Да?
И подобно как жертвоприношение Ицхака, когда Творец сказал Аврааму, в этом семени наречется тебе потомство, и также подними его в жертвоприношение. И, конечно, Творец как сказал, я твоя не изменяю, но у понимающего это кажется противоположностями. И поэтому написано, и будь только в радости.
Да, он пишет в радости, что вместе со страданиями, и все наши страдания по своей основе, поскольку есть две противоположности, и мы не можем их сложить вместе. Хотя я чувствую вроде бы страдания от всего самого маленького, простого. Нет, в основе всего ощущения неприятного лежат две эти противоположности, которые не соединяются в нас в едином объекте. И мы должны принимать их именно так и быть в радости от того, что мы можем подняться над ними и продолжать. И таков путь, пока мы не приходим к сходству. То есть исправление, по сути дела, в этом. Это немного на глубину всей этой проблемы, но исправление в этом. Почему? Потому что что нам нужно исправлять? Существующее, существующее, существующее из ничего. Как их связать вместе? Связь, слияние творения с Творцом – это основа всех исправлений. Всего, что мы должны сделать. И поэтому работа наша, она здесь капля за каплей, капля за каплей. Вот так малыми порциями привыкнуть, принимать, понимать, чувствовать и радоваться тому, что мы находимся в работе соединения противоположностей. Итак, мы говорили о том, что у нас есть работа в нашем состоянии, которое называется этим миром, так называется наше состояние, хотя нет миров, нет мест, но так мы чувствуем. И что это за работа? Когда мы находимся в форме противоположной, то есть в свойстве противоположном Творцу, состояние, когда мы находимся с Ним в слиянии, называется миром бесконечности, так это называется. Не надо представлять себе миры, но состояние. Состояние бесконечности. Наше состояние противоположное бесконечности. Состояние, называемое этот мир, и наша работа исправить себя. В чем состоит исправление? В том, что из нашего места возросло с одной стороны желание, а с другой стороны возросло намерение над ним. Желание будет расти в той мере, насколько мы способны создать над ним правильное намерение. Желание — это желание получать, намерение ради получения. Мы должны прийти к желанию получать, но с намерением ради отдачи. Мы достигаем этого с помощью техники, называемой наука Каббала, которая передана человеку, потому что без того, чтобы производить действия противоестественные над собой, мы не сможем произвести изменения в себе. А противоестественные действия мы не можем раскрыть в естественном виде, обычном. Это невозможно, это выше нашей природы. Поэтому люди, которые удостоились, переняли таким образом от учителя к ученику, от учителя к ученику, то, что называется, по цепочке поколений, в духовной последовательности келим, когда получили один от другого эту методику исправления, они передают это дальше. А сама методика стоит в том, что человек, что люди в этом мире должны пытаться соединиться вместе при особых условиях этого соединения и играть в более высокую ступень, о которой рассказывают книги, источники, те рукописи, которые написали каббалисты, и через эти труды, в то время, когда мы производим усилия правильно соединиться, это как с помощью книги инструкций я пытаюсь привести себя к состоянию, о котором там написано, в мере моего усилия прийти к этому состоянию, когда я желаю находиться в нем, но на самом деле желаю находиться в нем, то есть я включаюсь в группу, делюсь со всеми, хочу прийти к объединению полному, совершенному. И тогда, когда я пытаюсь это сделать, в мере моего старания проявляется особая сила. Она проявляется также и в этом мире, в то время, когда мы пытаемся проделать усилия в чем-то, никакое усилие не остается незаполненным, безответным. Даже плохое усилие, неудачное, хорошее, неважно. Если человек хочет идти каким-то путем, ведут его. И поэтому мы, когда мы хотим раскрыть наше истинное состояние, а не то, которое ощущаемо теперь, которое является ложным состоянием, когда мы находимся в иллюзии, во сне, а не в истинной форме, тогда мы должны организоваться в группе, пытаться соединиться вместе, пытаться находиться в намерении взаимной отдачи и вместе с тем изучать источники, истинные источники, когда через эти источники, когда у нас есть связь с автором, а через него с Творцом, мы таким образом притягиваем к себе свет, возвращающий к источнику. Об этом, по сути дела, Бааль Сулам рассказал нам в 156 пункте. 155-м, а сейчас в 156-м, что он говорит?
Однако существует строгое условие для занятия этой наукой – не овеществлять понятия мнимыми и материальными вещами, потому что тем самым люди приступают к заповедь «не делай себе изваяния и всяческого изображения». Более того, это приносит тогда ущерб вместо пользы. А потому предостерегли мудрецы изучать эту науку лишь по истечении 40 лет или из уст Рава и тому подобное, из осторожности.
И это очень-очень строгое условие. Мы видим, что все религии, верования, методики всевозможные, которые изобрели люди, это называется, что они раскрылись через них, через желание, которое прошло какое-то искажение в стремлении понять духовное. Человек представлял себе всевозможные теории, всевозможные формы духовного. Сказано в каком-то исследовании, что это 3800 всевозможных верований, вер, молитв, методик всех всевозможных нью-эйджей своих. Потому что все столкновение между методикой Авраама и другими методиками, которые раскрылось в Вавилоне, это было столкновение относительно идолов. Идолы — это вещь очень сложная и очень непростая. Это не то, чтобы мы думали, когда делают идолы, то, что осталось из Древней Греции. Или иконы там. Нет, это неправильно. Но это суть вещей, когда ты тем, что материализуешь духовное, ты остаешься, ты опускаешь его сюда, и нет большего. И тем самым ты начинаешь освещать материю. Ты начинаешь относиться к материи как к святости, то есть к какой-то высшей силе. А высшая сила, как мы изучаем в науке Каббала, не имеет ни формы, нет, не имеет никакого образа, но только отдача. Ну, скажем, просто пространство, в котором действует сила отдачи, равная во всех сторонах, по отношению к каждому, кто находится в этом пространстве. И это трудно человеку, поэтому он говорит, что после 40-летнего возраста и так далее, из уст мудреца, понимающего, из своего знания, от меня себя, то есть все это только по отношению к этой проблеме, что у духовного нет ни формы, нет ни образа, ни имени, ничего. Это то, что мы обычно в наших чувствах можем уловить. И поэтому в этом вся проблема. При входе, поэтому тысячи входят в изучение, только один выходит к свету, потому что мы не можем правильно притянуть духовные понятия в нашу жизнь. Но мы видим, что нет выхода. Люди идут, продают красные нити, или еще всевозможные вещи, ставят это в зависимость от физических каких-то действий, в зависимости от слов, которые они могут произнести, что есть в этом какая-то тайна, какая-то мантра, Нахман, Нахман. На самом деле, ладно. Здесь можно говорить много об этом. Но постепенно раскрывается все-таки путь человечества. И поэтому тот, кто желает войти в чистую науку Каббала и достичь истины, есть у него все время проблема, как ограничить себя и очистить себя от всевозможных воздействий мира и не относить духовное свойство ни к чему, кроме как к свойству отдачи чистому. И поэтому также в группе, и во время учебы, и во всем, что мы делаем, мы должны каждый раз очищать себя, каждый раз выяснять, каждый раз выявлять, что да, а что не относится к духовному состоянию, к которому мы хотим прийти. И насколько мы будем отдаляться относительно тел, насколько мы сможем подниматься ради получения, ради отдачи, в намерении, тогда мы сможем выяснить понятие духовное более правильно. А в пути, и тогда это фараон, и Белак, и Балам, и пустыня, все это для того, чтобы выяснить, это все формы такие, когда в очищении нашего понимания Творца Высшей Силы, дающего, что это. Поэтому этот образ, вроде бы образ, который называется Авраамом, является отцом, основой методики, потому что состояние, которое называется Авраамом в духовном мире, это состояние, что когда человек приходит к этому, он приходит к основе понимание правильного восприятия силы Творца. Трудно, но... Да.
Шай из Хайфы спрашивает, а каких идолов мы здесь, в Бней-Барух, должны остерегаться?
О, вопрос очень-очень хороший. Идолами могут быть с нескольких сторон пути. Скажем так, не делай себе изваяния и идола в том случае, когда ты относишь к себе или к тому, что в окружении тебя какие-то духовные свойства. Если ты не относишься к этому духовных свойств, то мир должен казаться исчезающим, иллюзорным сном просто. Это первое. Второе. Когда ты, для нашей ступени, чтобы просто так не бросаться словами, то, что касается нашей ступени, мы все время должны представлять себе, что мы находимся в поле отдачи. У поля нет особой формы, поэтому я употребляю это слово. В пространстве, где действует сила отдачи, нет никого, кроме него, так мы изучаем. И когда все, что есть во всем этом пространстве, кроме моей точки выбора, все это находится под воздействием абсолютным силы дающего. И только по отношению к моей точке выбора я нахожусь в противоположном ощущении, что мое состояние противоположное, плохое, чего не может быть, если отдающая сила наполняет все пространство, в котором я нахожусь. И тогда я должен пытаться прийти к состоянию, когда я возвращаю каждый раз эту силу отдачи к полной ее власти. Продолжим.
И потому я приготовил все эти пояснения на книгу «Паним Мейрот и Масберот» по трудам Ари, где стараюсь избегать всякой материализации. Но из этих четырех частей, и они распространились среди изучающих
в первой части ТЭС,
и видел в них, что все еще не полностью прояснил все то, что я хотел, и все то большое усилие, которое приложил, чтобы прояснить и выяснить все эти понятия без трудностей, было почти без принесения пользы. Это было потому, что не забывают обязанность изучить каждое слово, каждое понятие, повторить его несколько раз, чтобы им было достаточно для дальнейшего изучения в продолжении книги, где приведено это слово. И если забывается хоть одно слово, запутываются все понятия, потому что из глубины изучаемого материала недостаток даже в неправильном понимании одного слова может запутать всю тему.
То есть, когда человек не находится в духовном, конечно же, для него что он будет делать? Он должен в какой-то форме изучать для того, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику. Но свет светит только в мере, в какой человек направляет себя, насколько возможно правильнее, к нему, к свету. А как себя правильно можно направить, по крайней мере, объяснять, насколько можно ближе в усилиях, в поте буквально, определение, истолкование слов. И поэтому Бааль-Сулам настолько старался здесь. Не то чтобы он хотел здесь из этого сделать какую-то точную, совершенную науку, чтобы не ошибались в самой науке, как внешние ученые, но для того, чтобы направить нас правильно к духовному, чтобы не строить себе образ изваяния, и тогда быть направленными точно по линии, когда свет возвращает к источнику, из отсутствия надежды, когда мы не облачаем духовное в материальное, тогда есть проблема у нас, что духовное все время исчезает, что оно не связано с материей, с нашими отношениями, с тем, что я понимаю и могу представить себе. Истолкование слов как раз приводит меня к состоянию, когда я не путаю, что духовное близко, я чувствую его все дальше, и я начинаю видеть в соответствии с определением, насколько я не нахожусь в этом, насколько мой разум не способен представить духовное правильно. И в своем чувстве я тоже никогда не чувствовал, не переживал эти явления, и не могу. То есть, правильное определение ставит нас в очень серьезной и правильной форме и далекой от духовного. В моем ощущении это так, в моем понимании. Но вместе с тем, мы тогда понимаем, что у нас нет выбора, но мы должны здесь получить высшую силу помощи. И поэтому определение действует не так, как в любой науке, где там в более точной форме я сейчас понимаю больше, сейчас управляю этим больше, и тогда я являюсь хозяином всего этого. Здесь это в совершенно противоположном виде. Не обладающий умом учится. Я могу знать все определения наизусть. Знание этих определений не для того, чтобы я с их помощью знал, что написано в книге. Я ничего не буду знать. Это будет иллюзией. Я буду знать в каждый момент читаемого в книге, насколько я не понимаю и не нахожусь в этом. И это желаемый результат учебы определений. Потому что тогда я кричу в молитве и прихожу к желаемому результату, к крику, к свету, возвращающему к источнику. Поэтому каждый раз мы должны исправлять себя, правильно изучая истолкование слов. И не отчаиваться, потому что как раз пока мы достигнем этого правильного истолкования, в этом и заключается весь наш путь исправлений, насколько мы не понимаем правильного определения. Это указывает на неисправленность, а насколько мы понимаем правильно, указывает на наше исправление. И это тоже может быть своего рода проверкой, да?
Товарищи из Натани и Иерусалима задают один и тот же вопрос относительно порядка изучения, который здесь... И как это сочетается с тем, что вы нас учите? Что не умник учится? То есть для постижения нужно иначе. А здесь приводится методика изучения, которая на том, на углублении, запоминании...
Мы должны помнить то, что сказано в определении слова. Ну, скажем, что написано о линии, треугольнике, круге, точке, правой, левой стороне, о низе, о верхе. Что мы читаем там? Если ты прочитаешь эти определения, то увидишь, что все эти определения указывают на качество, а не на какие-то места. Это он хочет, чтобы ты запомнил настолько, чтобы ты начал автоматически думать о качествах. Когда говорят тебе правое, это не правое, левое, вверху, внизу, впереди, сзади, чтобы ты думал не о направлениях, а о качествах, что называется впереди, что называется сзади, что называется обратной стороной, ахор. Справа всегда мы думаем о правой, о левой стороне. Это естественно. Тут ничего не поделаешь. Я помню Рабаша. Я удивлялся, когда мы изучали, скажем, 13 исправлений Дикны. Он говорит, урха, оборостка, шиболет азакан. И всевозможные признаки. И показывал это на своем лице. Я его спросил, как это... Ведь запрещено вроде бы это делать, указывать на образ. Он говорит, а иначе вообще не запомнить, что это. Но с этого мы начинаем, а затем продвигаемся к более качественной форме. Понимаешь? Это именно так. Теперь главное, что нам необходимо... От этих определений это на самом деле постепенно, когда мы привыкаем чувствовать за ними весь картину этого мира, это полностью определение, определение в желании ради получения. Мы должны прийти к определениям, которые ради отдачи, и тогда мы увидим другой мир. Что такое мир? Это как есть у тебя пиксели в картинке на компьютере. Если ты меняешь суть каждого пикселя, ты получаешь другую картинку, другой мир. Вот и все. Поэтому каббалист, он находится как с одной стороны с помощью тела, через тело в определениях этого мира, и также с помощью души находится в определении духовного мира. Но нет ничего больше, кроме как поменять определение, поскольку из этих определений, как из пикселей, состоит вся картина.
Если кто-то хочет научиться говорить на иврите, есть методика, чтобы он мог проникнуть и сначала изучить определение, потом то, что это говорит. Есть какой-то путь выучить это?
Не спрашивай меня относительно языка. Я работал с солдатами, когда приехал сюда, и мой язык был таким, когда я не знал его, но язык был не очень-то хорошим. И я, не знаю, это говорил, общался так на улице, одет был красиво, говорил, как кто-то, я не знаю, даже люди смотрели на меня так, но поняли, что я просто... Если бы не наука Каббала, я бы вообще не мог говорить на иврите, потому что я не способен к языкам. Не спрашивай меня относительно языка. И то, что мы говорим здесь, это очень ограниченный определенный язык. И в основном то, о чем мы говорили сейчас, это понятие. Понятие, как мы за каждым названием, которая взята из этого мира, представляем духовное понятие и свойство. Это называется изучить иврит. Если ты спрашиваешь меня, именно такой иврит я хотел изучить, а то, что говорят на улице, это не было настолько важным. Я так и остался. И перейдем к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока. Человек в этом мире, который получает пробуждение, особое желание с более высокого уровня, который в течение истории прошел все уровни развития, на неживом, растительном, животном уровнях. И когда находился на животном уровне, на уровне обезьяны, слез с дерева и начал развиваться как человек, на неживом, растительном, животном уровне человека, уровне человек. Сейчас он подходит к уровню человек в человеке. Он начинает пробуждаться. Внутри человека желание уподобиться Творцу. Это и называется уровень человек в человеке. И в этом уровне тоже есть ступени на неживом растительном животном уровне, говорящего уровня. Он начинает работать с тобой, исправлять себя. И вот так он продвигается, пока не приходит действительно к тому, что уподобляется Творцу. Это называется слияние. И есть еще в этом много что обсудить. Мы этим занимаемся как раз. Когда к человеку такое желание приходит, человек не знает, что делать. И поэтому, потому что духовность, она кроме начального желания, да и желания, называется точка в сердце. Он не знает, как его реализовать, не знает, что с этим делать. Мы видим эти люди, как младенец, находятся в бессилии, не могут реализовать это желание. И человечество сейчас продвигается таким образом в путанице, в бессилии. И из тоски этой вот начинают выясняться из отчаяния. Выясняется желание к следующей ступени. Часть из страданий материальных, часть из страданий духовных. Страдания материальные ощущают, это понятно. страдание духовное — это страдание любви, когда я к чему-то хочу прийти и не способен. Тогда, если человек действительно пришел к состоянию, что точка сердца его, желание с более высокого уровня, начало желания с более высокого уровня, это точнее, это начало уже правильное, скажем, зерно хорошее, которое могут поместить в землю плодородную, почву и вырастет дерево, тогда человека приводят к этой плодородной почве, туда, где он может расцвести, то есть в группу, к учителю, к книгам, ко всему тому, что ему нужно. И тогда дальше он уже находится, как мы изучаем, в выборе, да продолжить развиваться или нет. В развитии, как мы говорим, у нас есть несколько условий. Первое условие. Мне понятно, что я продвигаюсь к отдаче. Это свойство более высокой ступени. Надо надо мной. Это называется высший мир. Свойство высшей силы. И я должен знать это в чем-то, думать об этом, стремиться к этому. Так я должен быть в группе, которая даст мне пробуждение именно к этому. Кроме того, кроме пробуждения. Пробуждение — это от меня потребность, этого недостаточно. Всегда, чтобы продвинуть тему, надо и минус, и плюс, чтобы было сопротивление между ними двумя. И на это сопротивление, на двигатель, резистор, на все то, что там находится, мы получим результат от разницы между силой желания и силой света. Если человек находится в группе, отменяет себя относительно группы, хочет прийти к отдаче, он старается как-то представить себе, играет форму отдачи с намерением быть подобным этому. Это называется его сопротивление, его преодоление. Тогда из этого проявляется свыше, сверху высший свет. Его сопротивление называется его усилиями. Со стороны человека минус, сверху приходит плюс. И на усилия человека он ощущает результат своей работы, его точка сердца, которая привела его в нужное место, начинает расширяться, и в ней он начинает чувствовать разные понятия, свойства. И главное, это происходит во время учебы, потому что это такое состояние, в котором мы можем привлечь свет, возвращающий к источнику. Этот свет. Так вот, мы сейчас находимся перед источником, очень важным, самым важным в науке Каббала, источником света. Так он и называется, зор, сияние. Это свет бесконечности, скрытый в книге. Поэтому Бальсулам говорит, вся группа, Рашби была на уровне всех 10 ступеней, и мы хотим в устремлении нашем быть в отдаче, а в отдаче означает быть во взаимной любви, во взаимном объединении, во взаимном поручительстве, как один человек с единым сердцем объединиться с Творцом, силой отдачи, чтобы наполнил нас, исправил нас, пребывал в нас. С таким намерением мы сейчас приступаем к исправлению, к чтению. Что значит к исправлению? Каждый миг, конечно, у нас будут всякие помощники. Помощники эти выразятся в том, что они, каждый получит отвлечение в сторону, самые разные мысли к разным желаниям, целям, а мы будем сопротивляться и дадим дополнительную силу сопротивления каждой в эту общую пасечку, в это наше общее кли, в общий наш духовный сосуд. И тогда вот эта сила сопротивления не отключаться от источника, от света, от свойства отдачи, от объединения, от свойства любви, это даст нам построение места, в котором мы все вместе раскроем, обнаружим себя в объединении и в наполнении Творца. Вот так почитаем Зоар. Пожалуйста.
Зоар, глава Шлахлака, статья, поднимайте здесь юга, 55 пункт. Сказал Творец, восславляя Туру, идите моими путями и занимайтесь работой моей, и я введу в вас миры прекрасные, в миры возвышенные. Людям же, которые не знают, не верят и не видят, Творец говорит, идите и изведайте мир прекрасный, мир возвышенный, преисполненный прелести. Спрашивают они, как мы сможем изведать его и познать все это. 56 пункт. Указывает им Творец, поднимайтесь здесь, с юга, и взойдите на эту гору, и осмотрите землю, какова она, и народ, что живет на ней, сильны они или слабы, мало или много. Поднимайтесь здесь, с юга, усердствуйте в Торе, и увидите тогда, что она предстает перед вами, и из нее познаете тот самый мир. И осмотрите землю, какова она, и благодаря ей, Торе, будете познавать тот самый мир, который является достоянием и наследием, и я веду вас в него, и народ, что живет на ней, это праведники в Эдемском саду, ряды которых выстраиваются в высшем величии на восходящих ступенях. 57 пункт. Сильны они или слабы, мало их или много? В ней вы увидите, удостоились ли они ее, благодаря тому, что со всей мощью преодолевали свое злое начало и сокрушили его, или расслабленно, без усилий. Укреплялись ли они в Торе, занимаясь ею денно и ночно, или же не прилагая старания в ней? Все же удостоились всего этого. Многочисленны ли те, кто занимается работой моей и укрепляется в Торе, удостаиваясь всего этого или нет? 58 пункт. И какова земля эта, тучна она или таща? С помощью Торы узнаете, какова эта земля, то есть что это за мир, многочисленно ли в ней высшее благо для поселившихся в ней, или же недостает там чего-то. Есть на ней дерево или нет? И есть ли на ней древо жизни вековечной, Зеерампин? Есть ли в ней средоточие жизни Исот или нет?
Мне нечего добавить. Есть вопросы? Что, Глазерин? Быстренько. Приближайся к микрофону.
Как оценить качество распространения и кто это может сделать? Это вопрос от женщин.
Понятно, что не ты спрашиваешь. Как оценить важность распространения? Если человек понимает, что нет в мире ничего, кроме одной души, нешама, как мы это изучали в статье Шишим Рибо, 60 десятков тысяч душ, 600 тысяч душ, то, что он исправляет свою душу. Он приближает к себе свои части, сшивает буквально назад, склеивает назад все части своего духовного тела, которые ему сейчас кажутся отдаленными или даже противоположными, ненавистными, не относящимися к нему, потому что все разбито, то есть все погружено, утоплено в свойстве получения, в свойстве эгоизма, и поэтому он вот так думает. Поэтому он не прерывает эту работу в отдаче другим, но только относиться к ним он должен деликатно. Ты можешь задать вопрос: если я отношусь к ним как к себе, я сейчас, я не делаю больших расчетов, мне надо идти вот так, образом таким, что я заставляю, принуждаю себя. Почему я к другим так не могу относиться, принудить их? Нет. Если бы ты любил их, ты бы смог к ним относиться вот так, что ты обязываешь, принуждаешь им. Но если ты отталкиваешь их, ненавидишь их, на разных уровнях ненависть — тяжелое слово, но поскольку все-таки такое отношение, тебе надо относиться к ним как к чему-то самому близкому тебе, то есть как к младенцам своим, к маленьким детям, с любовью, в хорошем отношении. Но говорится об отношении деловом, целенаправленном. Поэтому мы должны быть в распространении... Итог того, что я сказал. Мы должны делать распространение, помогать этим частям как можно быстрее присоединиться к нам. Видеть их присоединенными к нам, как возвращение в единое тело, в единый организм. И мы всегда относимся к ним мягко. То есть у меня нет выхода. Я не злюсь на них. Я не могу своему ребенку сказать: ну хорошо, пусть падает, ломает ногу, он потом будет слушаться. Не выйдет таким образом. Ты все-таки стараешься, чтобы научился как можно меньше, путем как можно меньших страданий. Вот точно так же мы должны относиться к миру. Я иногда слышу: пусть пострадают немножко, потом услышат. Вот сейчас сделают вывод и к нам приползут сюда. Вот это не является правильным подходом. Это не из свойства любви, которое ты должен включить прежде. Ты можешь сказать иначе. Верно. В теории все это прекрасно. Надо относиться хорошо, прийти к ним, мягким образом подходить. Но если я учусь у Творца, как он делает? Ну, кто на это даст пояснение? А? Как он делает? Почему мы не видим его хорошего, мягкого поведения из любви? Какие отвратительные вещи творятся в мире. Ну, не будем углубляться в эту тему, Зор исправит.
Статья «Разведчики», 59-й пункт. «И поднялись с юга». То есть люди поднимаются к Торе иссохшими, Банегев, с нерадивым сердцем, подобно старающемуся напрасно и тщетно, ибо думает, что нет в ней награды. Он видит, что лишился из-за нее богатства этого мира. Думает, что все, он пропал. Иссохшими, как сказано, иссякла вода, что означает высохла. 60. Дошли до Хеврона. То есть он достигает соединения с Торой, читает и изучает ее. А там Ахиман, Шешай и Талман, дети Анака. Он видит там многочисленные деления на оскверненное и чистое, позволенное и запрещенное, наказание и награду. И это пути Торы, законы Торы, дети Анака, то есть родившиеся со стороны Гвуры. Объяснение. Ахиман состоит из букв Ахи, Ман, Ах, означает доказательство. Ман как минайн, откуда? То есть он тщательно пытается найти доказательство всему. И это законы Торы. Шишай от слова сасон, радость, как радуйтесь, сису. А талмай — это как выражение борозды, талмей, поля. Деление Торы на недозволенное, чистое и так далее, как выражение испещренные бороздами. 61. А Хеврон был построен за 7 лет до Цона египетского. И Хеврон был построен за 7 лет. Это 70 ликов Торы. У Торы есть 70 ликов. Это Зерампин, у которого есть 6 окончаний, Вак, Хагатный и Малхут, представляющие собой вместе 7 сферот. И каждая состоит из 10 сферот, всего 70. А Хеврон — это Тора. Потому что прилагающие усилия в ней называется Хавер, товарищ. До Цона египетского есть Тора, которая соответствует другой Торе. Письменная Тора — это Зерампин, и устная Тора — это Малхут. И этот Хеврон, то есть устная Тора, Малхут, вышел из письменной Торы, Зеерампина. Как сказано, «Скажи мудрости, хохма, ты сестра моя». И поэтому считается, что ему уже 7 лет до Цана египетского, как сказано, и поэтому называется 7-летним до Цана египетского, как сказано, и превосходила мудрость Шломо, то есть Малхут, мудрость всех сынов Востока и всю мудрость Египта. Объяснение. Зоар приводит доказательство того, что Малхут вышла из Зеерампина, из сказанного «Скажи мудрости, ты сестра моя», потому что мудрость — это Малхут, называемая Нижней Хохмой, и поскольку души Израиля исходят из Зеерампина, и также Малхут исходит из Зеерампина, говорит Писание, «Скажи мудрости, Хохма, ты сестра моя», ведь Малхут вышла из Зеерампина.
Мы должны оставаться в ощущении единства и устремления к взаимной отдаче, чтобы раскрыть в этом Творца и этим доставить ему наслаждение.
И сказано, а Хеврон был построен за 7 лет до Цуана египетского, потому что Египет противоположен мудрости Хохме, являясь мудростью Хохмой Клипот. И Хеврон, то есть Малхут, строится на 7 сферот Зеерампина в соответствии этой ее противоположности, и это Цоан египетский, который опустел и не может отстроиться. Потому что, когда поднимается святость, повергается. Поднимается святость, повергается Ситра Ахра. 62 пункт. «И дошли они до долины Эшколь, эти слова Писания и истолкование их зависит от стороны веры, Малхут. Поскольку истолкование и сказание зависят от Торы и окружают ее, подобно винограду на грозди. И срезали там ветвь с одной грозди винограда, то есть изучили там основы разделов и основы речений. И это те, кто обрел веру и радуются речениям, и речения благословляются в них, и они смотрят на них, как на имеющих единый корень, единую основу, и нет никакого разделения между ними. А те, кто не обрели веру, и не изучают Тору лишма ради нее, приводят веру Малхот к отделению от Зеерампина, потому что нарушают зевук слияния Зеерампина и Малхот, то есть письменной и устной Торы, так как не верят, что у них единая основа и корень. И несли ее на шесте вдвоем, то есть они делали разделение между письменной и устной Торой, и считали их двумя. На шесте мод, как сказано, и не даст он оступиться, ломот, ноге твоей. И также от гранатов и от смоковниц относили эти понятия полностью к Ситра Ахра, к стороне нечисти и к стороне разделения. Потому что гранаты ремоним связаны со словом нечисть, миним, а смоковницы тейним со словом принуждение, ина, как сказано, и Творец вынудил его совершить это, дескать, это случай, то есть они не верят в управление, и говорят обо всем, что это случайно, отделяя тем самым Творца от мира. 63 пункт. Сказано, и возвратились они из ведов в землю, и возвратились они, то есть вернулись на сторону зла, отойдя от пути истины. То есть сказали, что мы получили? До сегодняшнего дня мы не видели ничего хорошего в мире, трудились над Торой, а дом пуст. И находились мы среди самых презренных в народе. Кто же способен удостоиться того мира, и кто может войти в него? Не стоило нам так усердствовать.
Я хочу попросить Творца облегчить тяжесть сердца, которую нам возложил нас, чтобы мы смогли выполнить наше предназначение и стать царством священником, доставить ему наслаждение и добиться успеха, потому что нам предстоят очень важные дни. Мое сердце наполнилось завистью вчера, того, что женщинам удалось объединиться. Нам
женщинам удалось больше, чем мужчинам. Но относительно нужно сначала понять исходное положение каждой из групп. Но если это сравнивать, при прочих равных, мы только можем им завидовать.
Поэтому я говорю, что это пробудило в моем сердце зависть. Я думаю, что в сердцах товарищей это пробудило зависть от того, что они постигли. И дай Бог, чтобы мы использовали это воровей и сделали то, что мы должны сделать. Все, естественно, с помощью Творца, который возлагает в нас и тяжесть сердца, и дает нам способность справиться с этим и положиться друг на друга.
Я тебе скажу. Постоянство, терпение. То, что естественным образом присутствует женщины, у нас этого никогда не будет. И еще куча разных свойств, которых в нас никогда не было и не будет. Без которых мы не сможем познать духовное. Как в материальном зевоге. Каждый должен дать свое, и тогда все будет правильно. То же самое в духовном. Поэтому я думаю, что свою часть они выполнили полностью. Есть большой хиссарон. В общем, хорошее понимание. Я их специально запутал, чтобы проверить несколько вещей, почувствовать, так сказать, публику. И я видел, что с ними можно работать. Я думаю, что здесь действительно очень серьезное развитие, хорошее. Они уже с нами многие годы. Посмотрим. Посмотрим сейчас на мужчин. Чего они стоят? Чего они достойны? Да, Лиор.
По поводу мужчин после женского конгресса, можете ли вы направить нас более точно на то, какова наша цель на нашем конгрессе? Может быть, какая-то центральная идея, которая должна нас увлекать. Естественно, что это объединение, но, может быть, можно более уточнить.
Я не думаю, что на словах выйдет что-то новое. Но нужно продвигаться так, как всегда. Ты прав, в конечном счете, к единству, в котором, в общем единстве между нами, мы почувствуем, с одной стороны, что мы чувствуем хиссарон женщин, которая на нас также давит, обязывает нас. Не надо им пренебрегать, все это зависит от нас. Насколько мы обязуемся почувствовать хиссарон нуквы, женской части, как мужчины, потому что мы как бы соответствуем Зарампину, мужчины соответствуют свойству Зарампин. И настолько, насколько мы готовы почувствовать их хиссарон, И насколько это может быть неприятно, чувствовать хиссарон в принципе. Но это должен быть хиссарон очень серьезный, который должен быть в нас, как мужчина, который утром выходит из дома и знает, что голодная семья ждет от него куска хлеба. И он ищет и не знает, где он его найдет. И это съедает его изнутри, и он не знает, как ему вернуться. Поэтому здесь нужна какая-то потребность. Увидите, может быть, еще какие-то картины. В том, в этом, видимо, должно быть относительно их кли, с одной стороны. С другой стороны, это должно быть со всей той болью, которую ты почувствуешь, например, не ты, а вообще, когда дома младенец, ему нужно дать молока, а нет ничего. Как ты тогда себя ведешь? А ты должен превратить это в большую радость от того, что у тебя теперь есть причина обратиться к Творцу и попросить у Него именно ту бутылочку молока. И более того, всю бесконечность. И чтобы ты не насладился этим, и даже не насладился бы тем, что ты даешь это своему младенцу, а только тем, что ты таким образом наслаждаешь Творца. Сколько здесь вещей таких прямых и косвенных в этом примере? Мы должны быть готовы к построению, как бы это сказать, этого общего желания, этого пространства. Подумайте. Тут есть желание, которое не принадлежит нам, которым ты изначально пренебрегаешь, а ты должен относиться к нему как к самому дорогому, как к своему младенцу, который просто визжит от боли, которому нужно там несколько грамм молока. И насколько ты сможешь выйти из себя, искать, и просто не знаешь, что делать, и даже если ты находишь, ты борешься на пути. Ты должен бороться за то, чтобы ты нашел это для того, чтобы насладить Творца, и что твой кричащий младенец — это возможность твоя, возможность насладить Творца, при том, что это Он подстроил тебе все эти проблемы изначально, и Он причиняет боль твоему младенцу. Этот круг, этот цикл очень проблематичен. Может быть, Сенька сможет нам сделать из этого какую-нибудь трагедию. Это неописуемо. Но это основа всей действительности со всеми формами, которые в ней есть. Любовь, ненависть, сближение, отдаление –